Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломакина. На этой неделе просто масса. Борис Акунин написал аудиосериал о помощнике Фандорина. Послушать фрагмент можно прямо в этом выпуске, в рубрике «Цитата». «Под знаком черного лебедя» – новый роман Дэвида Митчелла и другие интересные книги этой весны.
Прямая речь.
У меня отличные новости для всех поклонников Бориса Акунина и Эраста Фандорина. На сервисе аудиокниг Storytel вышел детективный, авантюрный, историко-приключенческий аудиосериал Бориса Акунина. Называется «Просто масса». Это совершенно новое произведение Акунина, оно посвящено Японии и приключениям помощника Эраста Фандорина Масахиро Сибаты. Вот как описывает свое новое произведение сам автор. «Просто масса – это Масахиро Сибата, один, без Фандорина. Осиротевший помощник великого сыщика возвращается в родную Японию, которая очень сильно изменилась за время странствий своего блудного сына и при этом осталась вечно неизменной. Массу ожидают невероятные приключения, невероятные потрясения, невероятные женщины и невероятные открытия». Что такое аудиосериал, уже знают все поклонники Дмитрия Глуховского. Он был первым автором, который создал новое произведение сразу в формате аудиосериала специально для Storytel. «Просто масса» тоже существует только в этом формате. Борис Акунин писал его специально под сериал. Первая серия вышла 28 апреля. Всего серий 5, и каждая новая будет выходить по вторникам. Презентация всего проекта прошла онлайн, как сейчас проходят все мероприятия. Впрочем, учитывая, что Борис Акунин живет в Англии, по-другому с ним и сложно было бы встретиться. На презентации он рассказал о своем герое и об особенностях работы над проектом.
Аудиосериал отличается от аудиокниги, и аудиолитература отличается от бумажной литературы. Отличие аудиосериала от обычной аудиокниги, во-первых, состоит в том, что вот мы запускаем сегодня первую часть, и у нас готовы первая, а вторая, третья, четвертая и пятая еще в работе. То есть это практически как в сериальном производстве. Делается с колес. Мы что-то на ходу довинчиваем, посмотрим, как пройдет первая часть, может быть, что-нибудь потом поменяем. Вот почему это сериал. Для меня это интересный эксперимент, потому что я впервые писал роман изначально для чтения вслух. Это совершенно другие правила. Потому что есть слова, которые красиво выглядят на бумаге и которые невозможно прочитать. Есть текст, который сразу пишется для того, чтобы прочитывать. Весь этот текст я сразу прочитывал вслух. Это во-первых. Во-вторых, здесь помимо там музыки, песен, звуковых и шумовых эффектов, в качестве эксперимента пока очень осторожно, я в одной сцене, но в ключевой сцене, ввел элемент, когда самая главная информация не считывается с бумаги, а ее нужно услышать. И тот, кто услышал и разгадал эту загадку, поймет, что произойдет дальше. Поскольку мой главный герой, Масса, при всех его достоинствах, не выдающийся сыщик, не такой, как Фандорин, он попадает в опасную ситуацию. Я его очень люблю, он у меня вызывает глубочайшую симпатию, пожалуй, большую, чем Эраст Фандорин. Он уютнее, он человечнее, он меня все время смешит и забавляет, он попадает в какие-то там комичные живые ситуации. Вообще, в принципе, мне хотелось написать роман не столько про массу, мне хотелось написать роман про Японию. Он попал в Россию 22-летним юнцом, он прожил в России 40 лет, выезжая в разные страны. Те, кто читал роман, знают, что в какой-то момент он принял русское подданство и даже русское имя и стал Масаилом. И из России он уезжал при весьма травматических обстоятельствах. Это его вторая родина. А может быть, уже за это время первый. Он в Японию вернулся, и он вернулся сюда как бы уже иностранцем немножко. Все для него здесь вновь, все здесь чужое. В романе показаны две Японии. Япония 1860 года и Япония 20-х годов 20 века. И разница между ними колоссальная. Это как две разные вселенные. Потом начинают проступать черты вот этого вечного сходства японского, который и сейчас есть, но не сразу. Внешнее впечатление абсолютно другое. Масса меня очень интересует, потому что, ну, он, с одной стороны, вроде как Санчо Панса при Дон Кихоте, да, или как доктор Уотсон при Шерлоке Холмсе. С другой стороны, его мир гораздо человечнее. В принципе, мир, в котором он существует, даже при том, что это японский мир.
Голосом аудиосериала стал народный артист России Александр Клюквин, который озвучивает все книги Бориса Акунина. И неудивительно, что «Просто масса» тоже звучит в его исполнении.
Тут я шел за писателем. Ведь он же мне дорожку прокладывает. Я же не сам сижу и выдумываю слова. То, что написано, то я и читаю. Естественно, интерпретирую это так, как я это вижу. По-другому не бывает. В этом есть интерес разгадки. В этом есть интерес сотворчества с хорошим писателем. Это нравится, это здорово. Иногда бывает трудно. Иногда бывает, я не согласен с тем, что не только у Григория Чалча есть. Но по итогу получается, что в 99% случаев прав писатель. Во-первых, это его право. Во-вторых, он больше знает. Он писатель. Он обязан знать больше, чем среднестатистический человек. И Акунин это замечательно доказывает всеми своими произведениями. И историей государства, и все остальное. Это довольно сложно. Меня много раз спрашивали, а как вы это делаете так хорошо? Я говорю, дело в том, что я читаю не буквы, не слова, не предложения. Я читаю произведения с самого начала. То есть я полностью читаю массу. Как это объяснить, я не знаю. Я не могу это объяснить. Я не читаю то, что написано. Я читаю то, что прожито, и то, что сделано. Что это такое? Ну, может, это мой секрет, который я сам разгадать не могу.
Для Бориса Акунина очень важна в сериале атмосфера любимой Японии, куда возвращается после долгой жизни в России его герой Маса.
Я по ней соскучился. Мне хотелось, ну что ли, вот окунуться в эту японскую среду, культуру. У меня есть один японский роман, который называется «Алмазная колесница», но он принципиально другой. Там я подавал Японию как бы извне, как экзотическую страну. Вот иностранец попадает туда, и все ему кажется диким и чудным. А здесь это написано как бы изнутри. Потому что все вокруг японцы, все свое, все понятно, это иностранцы. Там из этой среды кажутся чудными. Это был для меня занятный эксперимент. Все, что меня в Японии смущает, смешит, все, что мне нравится и не нравится, я все туда вставил. Они обе безумно интересны, каждая по-своему. Это борьба внутри общества противоположных сил, это столкновение разных ценностей, это какие-то героические и чудовищные поступки, потому что вообще мир 1920-х годов – это очень интересное место. Это когда разные страны пробовали разные общественные системы, и в каждой из них происходили там нешуточные, страшные вещи. То же самое происходило и в Японии. Мы видим столкновение, так сказать, с одной стороны ультраправых военных, с другой стороны преступного мира, с третьей стороны коммунистов и коминтерновцев. Все это еще идет на фоне вот этой странной эпохи, когда джаз, когда кинематограф, когда вот это вот бьет застоявшаяся энергия после Первой мировой войны. Это невероятно экзотичный коктейль.
Литературный критик, а с недавних пор шеф-редактор Storytel Константин Мильчин во время онлайн-премьеры рассказал, что «Просто масса» состоит из пролога, трех частей и эпилога. И самое важное, аудиосериал – это часть фондоринской вселенной, это новый спин-офф. «Возвращение в Японию», – рассказал Мильчин, – безусловно, пошло Борису Акунину на пользу. Видно, что, сочиняя сериал, автор испытывал огромное удовольствие, которое теперь передается слушателям. И, конечно, очень хорош главный герой – Маса. Он задержался на вторых ролях. Мы его знаем как слугу, ворчуна, резонера, капитана Очевидность. Здесь же он вышел на первый план. Он и Супермен, и Шерлок Холмс, и просто Маса. И у нас с вами есть уникальная возможность послушать фрагмент аудиосериала «Просто Маса» прямо сейчас в исполнении Александра Клюквина.
Цитата.
Тацумаса проснулся на несколько минут раньше обычного. Над ухом нудел комар. Вот уже и лето. «Пора жечь сушеные лепестки хризантемы», — подумал мастер. Москитных сеток он не любил, от них такая духота. Маленький кровосос уселся лежащему на кончик носа, готовясь вонзить жальце. Тацумаса осторожно сдул насекомое, ибо никого нельзя лишать жизни, даже комара. Зевнул, с наслаждением потянулся. «Смена времен года — это так приятно!» Скоро природа умоется прозрачными сливовыми дождями, а потом покроется испариной жары, которая тоже по-своему прекрасна, ибо располагает к несуетливости. Некоторое время Тацумаса просто любовался игрой теней на сёдзи. Они были пурпурными от заката, а в саду росла береза, и ее ветви слегка покачивались под вечерним ветром. Редкое белоствольное дерево, давний подарок одного самурая из северного княжества Мацумая, вытянулась кверху, поднялась над крышей и стала достопримечательностью всего Фазаньего квартала. Усадьбу теперь называли «домом под березой», а ее хозяина — Сиракаба но Тацумаса, березовым Тацумасой. Это имя ему нравилось. Но вот со стороны улицы донесся звонкий перестук. Квартальный бантаро шел по улице, гремел своей колотушкой, извещая жителей о наступлении часа петуха. Пришло время вставать. В коридоре под легкими мелкими шагами жены запели доски соловьиного пола. Особый настил, по которому невозможно ступать бесшумно, окружал спальню со всех сторон. Никто не смог бы подкрасться к хозяину дома незаметно.
Вы слушали фрагмент аудиосериала Бориса Акунина «Просто масса» в исполнении народного артиста России Александра Клюквина. Запись предоставлена аудиосервисом Storytel.
Сигнальный экземпляр.
Аудиосериал, как и сериал обычный, выходит не сразу. Новую серию придется ждать целую неделю. За это время можно успеть прочесть еще один увлекательный роман. Расскажу, что нового вышло в апреле и на что обратить внимание прямо сейчас. В издательстве «Азбука» выходит новый роман Дэвида Митчелла «Под знаком черного лебедя». Британца Дэвида Митчелла мы хорошо знаем по интеллектуальным бестселлерам «Облачный атлас», «Костяные часы», «Голодный дом». Несколько лет назад, когда только-только был экранизирован «Облачный атлас» и фильм Тома Тыквера и тогда еще братьев Вачовски вышел на экраны, Дэвид приезжал в Россию. Он рассказывал мне в интервью, что интеллектуальной литературой можно неплохо зарабатывать на жизнь и с удовольствием делился впечатлениями от отцовства. Рассказывал, например, что пишет романы только когда дети в школе, а как только они возвращаются, посвящает время семье. С тех пор прошло практически 7 лет, и я думаю, что его собственные младшие школьники как раз превратились в старшеклассников. Сейчас бы я его с удовольствием расспросила, как дети восприняли книгу «Под знаком черного лебедя». Потому что этот роман, написанный Митчеллом в 2006 году, это роман о подростках. Так что если вы вдруг по названию подумали, что «Под знаком черного лебедя» — это книжка экономическая, вроде рассуждений Насима Талеба, вы ошиблись. Это роман взросления. «Под знаком черного лебедя» стал лучшей книгой 2006 года по версии Time New York Times. Он вошел в свое время в длинный список Букеровской премии, премии Коста и получил немало наград. Итак, добро пожаловать в деревушку «Лужок черного лебедя». На самом деле, там вообще-то нет никаких лебедей, это, в общем-то, шутка такая, предупреждает автор. В этой деревне живет мальчик Джейсон Тейлор, которому в начале романа исполняется 12 лет. Он борется с заиканием, тайно пишет стихи, собачится со старшей сестрой и надеется в школьной иерархии не опуститься до уровня Дина Дурана по прозвищу Дурень и по-настоящему подружиться хоть с кем-нибудь из школы. Тем временем в Атлантике идет Фолклендская война, в кинотеатрах стоят очереди на огненные колесницы, а в отцовском кабинете то и дело раздаются загадочные телефонные звонки. Проблемы исторические, поколенческие, семейные и личные, как это положено в большом романе, сплетаются воедино. И Тейлор взрослеет, реагируя на них. Пусть ему самому и кажется, что стычка с хулиганами гораздо важнее драмы родителей или конфликта Британии с Аргентиной, влияет на него, безусловно, все. Роман написан от первого лица. 13 глав – это 13 месяцев. С января 1982 по январь 83-го. Дэвид Митчелл показывает нам один год из жизни мальчика. И за этот год Джейсон Тейлор превратится из гадкого утенка в черного лебедя. Пусть еще не до конца взрослого, но уже куда более уверенного в себе. Еще в конце апреля вышел новый детектив Доната Карризи «Игра подсказчика». Возможно, вы уже разгадывали тайну исчезновения девушки в тумане и успели оценить цикл Карризи про Маркуса и Сандру, где Маркус – это охотник за аномалиями, как называет его сам автор, а на самом деле священник и служитель тайного ордена, а Сандра – фотограф-криминалист и талантливый аналитик. Возможно, вы даже знакомы с другим героем Карризи, со специалистом по розыску пропавших детей Милой Васкис. В романе, который назывался «Подсказчик», Мила Васкис и эксперт-криминалист Гаран Гавил расследовали серию загадочных исчезновений 6 девочек. И каждый раз, когда следствие приближалось к разгадке, убийца изощренно играл с героями и давал им наводку на новое, еще более изощренное преступление. Как вы понимаете по названию, «Игра подсказчика» — это продолжение той же истории. Поздно вечером в полиции раздается звонок. Перепуганная женщина сообщает, что перед домом стоит странный незнакомец, и просит о помощи. Несколько часов спустя полицейский патруль доберется до ее фермы и обнаружит залитое кровью место преступления, но ни жертв, ни убийцы там не окажется. Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Спутник Ньюс». Новые интересные книги выбирала для вас Наталья Ламыкина. Берегите себя и будьте здоровы. До встречи через неделю.
«Дневник читателя».